Товарищи офицеры, товарищ верховный главнокомандующий, верховный штаб вооруженных сил и органов государственной власти, к расширенному состоянию коллегии готовы. Начальник генерального штаба, генерал Армин Герасимов. Добрый
день. Товарищи офицеры.
Товарищи офицеры.
Уважаемые товарищи, уважаемый Сергей Кужгедович, год назад на итоговой коллегии Министерства обороны мы обсуждали первоочередные задачи, связанные с проведением специальной военной операции. Говорили о дополнительных мерах по укреплению армии и флота. Сегодня оценим, что и как было сделано за прошедший период, а по каким направлениям необходимо еще качественно улучшить и усилить работу. 2023 год был для вооруженных сил напряженным. И хочу сразу сказать, что наши солдаты и офицеры, командиры всех уровней, мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации. Обеспечивали суверенитет страны на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность России. При этом поддерживалась высокая боеготовность частей и соединений всех военных округов и флотов. Системно, строго по плану велась боевая учеба. Решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы. Хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач. Особые слова благодарности всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне специальной военной операции, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп в наших западных приграничных регионах. И, конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий. Это надежная, несокрушимая опора нашей армии и флота. Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минувшим молчанием. Уважаемые участники коллегии, события текущего года подтвердили, ну, мы все это видим, Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим развединформации в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений, в том числе высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, а также большое количество новых беспилотных летательных аппаратов. Планирует передать Украине, как мы знаем, и многофункциональные истребители F-16. Подготовка пилотов на Западе ведется. За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения Альянса к нашим границам. Напомню, все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали Горбачеву. Нет, не дюйма на восток. Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. врут беззастенчиво, просто на каждом шагу. При этом агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками. Мне все время говорили, это же не военный блок, у нас политическая организация. А пятую статью никто не отменял. Никогда. При этом агрессивный, как я уже сказал, характер не скрывается. В доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство. Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся. Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры в целом, считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции. Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата. Столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств. Вместе с тем, и мы об этом не раз говорили, проведение специальной операции выявило и проблемы. Так нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне. Предстоит серьезно увеличить и выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят. Они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Требует совершенствования и работа ПВО. Конечно, наши известные системы «Панцири», «Буки», «С-300», «С-400» работают безотказно. Они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера там и так далее, какие-то маленькие там дрончики, которые летают. Нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать. Да, я уже сказал, реакция есть, она понятна, известна, и ребята на поле боя это отвечают. Бойцы есть, которые себе награды будут получать, тоже, наверное, это видят и готовы это сказать. Но, тем не менее, с этим нужно работать. Хотел бы обратить ваше внимание на ряд приоритетных и системных задач. Первое. В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире. В текущем году, благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%. А морской компоненты практически до 100%. До конца года на боевое дежурство ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Мы 4 подводных лодки приняли. Вот совсем недавно, на прошлой неделе, да, я принимал и на Красноярск, многоцелевую атомную подводную лодку, и император Александр III, оснащенный баллистическими ракетами «Булава». Модернизируется и модернизируется авиационная составляющая. В частности, поступило четыре ракетоносца Ту-160М. Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все утвержденные в этой области планы, безусловно, будут выполнены. В Второе. Достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады – это ориентир для нашей работы по обычным вооружениям и технике. Их поставки в войска в сравнении с прошлым годом увеличились втрое. Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%. Нужно и дальше направлять войска самое современное оружие. В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах. Третья важнейшая задача – это своевременное в полном объеме снабжение всем необходимым войск, участвующих в специальной военной операции. За прошедший год над реализацией этой задачи активно работали Координационный совет при правительстве и рабочая группа военно-промышленной комиссии. Действенную помощь оказывают главы регионов, представители ОПК. И, конечно, результаты есть. Снабжение войск улучшается. Особо отмечу коллективы оборонных предприятий, работников смежных отраслей НИИ и КБ. Они совершили настоящий трудовой прорыв. Многие предприятия работают в три смены. Они дали свой рабочий, инженерный, научный ответ на вызов всего потенциала Запада, который работает на сдерживание России, на поддержку киевского режима, на войну на Украине. Наши оборонщики быстрее, а в этом смысл сегодняшних конфликтов, быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Надеюсь, так и будет дальше. В этом году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники возросли в 3 раза, автомобильные в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных в 7 раз. Вместе с тем обращаю внимание, здесь вот представители правительства, есть руководство Министерства обороны. Надо внимательно каждый день анализировать, что происходит на поле боя, и внимательно смотреть за тем, что нужно нашим бойцам на передовой дополнительно. Постоянно нужно это анализировать. Я сказал про бронетехнику, это про автомобили и так далее. Да, в 3 раза возросли поставки бронетехники. Но нужно еще. Современные нужны танки, современные бронемашины. Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил. В том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые и проектные компании. Кстати говоря, хочу их поблагодарить за это. Многие предприятия, частные предприятия, которые раньше вообще были далеки от оборонки, взяли в работу отдельные темы, ведут их быстро, эффективно, качественно, просто здорово. Не знаю, многие, наверное, даже не ожидали. В некоторых государствах пытаются наладить производство, казалось бы, обычных образцов вооружения. Не получается, а у нас получается. Спасибо всем тем, кто работает над решением этих задач. Как и несколько дней назад в ходе прямой линии, вновь хочу сказать о той огромной поддержке, которую боевым частям оказывают наши граждане, предприниматели и волонтеры, представители общественных организаций, партии и коллективы предприятий, школьники, студенты, пенсионеры. Нам, конечно, важно все, что поступает ребятам на фронт, но не менее важно, а может быть, это самое главное, вот эта общая консолидация всех сил общества российского. Я еще раз благодарю всех, кто помогает нашим бойцам на фронте, перечисляет деньги и отправляет на передовые автомобили и беспилотники, рации и бронежилеты, шлет новогодние подарки и письма со словами поддержки, теплые вещи, медикаменты и многое другое. Эту помощь, этот патриотический настрой, солидарность невозможно переоценить. Далее. Четвертое – это, как уже говорил, широкое использование полученного в ходе спецоперации опыта в оперативной и боевой подготовке, в учебных процессах военных вузов и академий. Знаю, что такая работа активно ведется. Обновлены программы и планы обучения личного состава. В частности, в программы всех учебных заведений и центров Минобороны включены модули обучения работе с беспилотниками. Модернизируется учебно-материальная база полигонов. К проведению занятий привлечены инструкторы, имеющие боевой опыт. Вот их нужно привлекать и к работе с военнослужащими, ну и в гражданской сфере. Но это отдельная тема. Мы об этом еще с коллегами поговорим. На основе этих наработок следует и дальше совершенствовать формы и способы применения войск, уточнить положение боевых документов, уставов и наставлений, а также учитывать этот опыт при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней. Ну, что здесь в этой аудитории говорить? Мы понимаем, что такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как армия России, в мире уже никто не имеет. Но этот опыт реально нужно использовать для дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров. Уважаемые участники и коллеги, отдельно остановлюсь на такой важной теме, как своевременное материальное и социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей. За прошедший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия как контрактников, так и мобилизованных граждан, добровольцев, а также предоставление им и их семьям дополнительных выплат, льгот и компенсаций. Вместе с тем, проблемы еще не все решены, они остаются. И в этой связи вновь повторю, все участники спецоперации, военнослужащие, контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, повторю, все защитники России – семьи наших павших героев, наших товарищей должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства. В полной мере это касается получения статуса ветерана боевых действий, который дает льготы, дополнительные меры поддержки, в том числе и семьям наших бойцов. Минобороны совместно с другими ведомствами, регионами надо оперативно решать возникающие здесь проблемы, обеспечивать положенные выплаты своевременно и в полном объеме. И, конечно, всем раненым участникам спецоперации должно быть предоставлено надлежащее медицинское обслуживание, в том числе средства реабилитации, лечения в военных санаториях. Да и в гражданских. Министерство здравоохранения всегда предлагает свои услуги, всегда открыто для совместной работы с Минобороны. Отмечу, что в целом сама система льгот, компенсаций, дополнительных выплат в вооруженных силах должна и будет дальше совершенствоваться. Это касается и нашей работы по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обустройству военных городков и гарнизонов. Мы обязательно продолжим работу и по этому направлению. Ну, давайте приступим к докладам. Слово министру обороны Сергею Кожевичу Шойгу. Пожалуйста.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, начну с предварительных результатов специальной военной операции. Российскими группировками войск освобождена территория в 5 раз больше, чем занимала Луганская и Донецкая Народные Республики до начала специальной военной операции. В состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли 4 новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров с населением около 5 миллионов человек. Акватория Азовского моря, ставшей внутренним морем России, создан военно-морской район. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом. Более года действует сухопутный коридор с Крымом. Налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам. В новые регионы Российской Федерации вернулись почти 3 миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года. С начала специальной военной операции 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму. Реально вооружение и военная техника поступает из 15 государств. Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем валовый внутренний продукт. Фактически эта страна банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату. Всего Киеву поставлено 5220 танков, боевых бронированных машин пехоты и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше 1300 артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, «Цезарь», «Паладин» и «Краб». 2 миллиона 650 тысяч снарядов калибра 155 и 122 миллиметра. НАТОвские военнослужащие непосредственно управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня. При подготовке ударов этими средствами по радиоперехватам фиксируем американскую, польскую и речь англичан. НАТОвские офицеры осуществляют подготовку военных операций, обучают личный состав вооруженных сил Украины как в своих странах, так и на полигонах Украины. В интересах ВСУ работает 410 космических аппаратов стран НАТО военного и двойного назначения. 4 июня вооруженные силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери. 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 леопардов, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Брэдли. Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские «Абрамсы», поставленные несколько месяцев назад. С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 7,5 тысяч орудий, полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Украиной проведено 9 волн мобилизации, 10-я продолжается, в настоящее время призывается в том числе ограниченно годные к военной службе. Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 из Польши, 466 из Соединенных Штатов Америки, 344 из Великобритании. На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость. По решению Верховного Главнокомандующего предприняты беспрецедентные шаги по перевооружению армии и флота, а также социальной поддержки военнослужащих. В целях обеспечения потребностей вооруженных сил предприятия оборонно-промышленного комплекса в 4 раза нарастили свои мощности и перешли на круглосуточный режим работы. С февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции, увеличен выпуск танков в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, бронетранспортеров в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов, что крайне важно, в 17,5 раз. Сегодня в зоне специальной операции войска обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач. Созданные по решению Верховного Главнокомандующего координационные центры взяли на себя контроль исполнение гособоронзаказа, выстроили современную и результативную систему. В 1,5 раза увеличены производственные возможности ремонтных воинских частей и подразделений. Для наиболее сложных работ в зоне спецоперации создано свыше 270 полевых ремонтных цехов ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса. В результате темпы ремонта и возвращения в боевой состав техники увеличены в 2,5 раза. Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного Главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны. На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более 2000 километров, создано 7000 километров минных полей, 1,5 миллиона противотанковых заграждений «Пирамида», 2000 километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборно-железобетонных сооружений, 3 тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники. На сегодня глубина минирования составляет до 600 метров, что в 2 раза превышает обычные и стандартные. Колоссальную совместную работу провели военные строители, инженерные и железнодорожные войска, силами которых возведено 82% всех работ. По решению Верховного Главнокомандующего привлечены государственная компания «Автодор», гражданские специалисты из субъектов Российской Федерации. Многие губернаторы лично выезжали и координировали ход возведения оборонительных сооружений. Сегодня эта работа дает свои результаты. В условиях современных боевых действий уточнили подходы к применению войск. Серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя. Созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации. Пересмотрели подходы по формированию резервов. В результате каждой армии имеется свой резервный полк. В ходе спецоперации начали применять системы противовоздушной обороны комплексно. За счет этого значительно возросли их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения. Только за полгода сбито 1062 натовских реактивных снаряда «Корсельзо» «Хаймарс», оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб. При активном противодействии современных систем ПВО и РЭП противника успешно применяется высокоточное оружие. В стратегической оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станции выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику. В тыловых центрах подготовки и формирования резервов уничтожены тысячи украинских боевиков, националистов и иностранных наемников. В ходе спецоперации мы значительно повысили качество и надежность применяемого вооружения и военной техники. В минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов. Под задачи войск нашими ведущими конструкторами в течение нескольких месяцев создаются новейшие комплексы и средства поражения. Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны. Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭП, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и учебные центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов, свыше 1500 операторов FPV-дронов. В боевую учебу внедрены новые, нестандартные тактические приемы действий подразделений, показывающие свою эффективность на поле боя. В 3 раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов. Дополнительно оборудование свыше 1500 учебных мест круглосуточно эксплуатируется более 800 учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов. Высоких результатов достигли медицинское обеспечение. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии фронта развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокоточной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Все военнослужащие, получившие ранения, проходят очное медицинское освидетельствование военно-врачебными комиссиями военных госпиталей, в которых осуществляется лечение. На сегодня функционирует 440 таких комиссий. Летальность госпитального звена составляет менее 0,5% и продолжает снижаться. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины. Все это позволяет возвращать военнослужащих с боевым опытом в их подразделения. Выстроена эффективная система реабилитации в госпиталях и санаторно-курортных организациях. На сегодня создано 9 центров реабилитации, в которых раненые после протезирования приобретают новые военные и гражданские специальности. Из них 75% трудоустраиваются в военные комиссариаты, высшие учебные заведения и другие организации Министерства обороны. Российские военнослужащие и добровольцы в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Мужественно действуют танкисты, мотострелки, десантники, морские пехотинцы, летчики и артиллеристы. 320 тысяч человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации. Весомый вклад в обеспечение готовности к выполнению боевых задач вносят военно-политические органы. Офицеры, замполиты находятся в боевых порядках, разъясняют военнослужащим цели и задачи спецоперации, вселяют в них веру в победу. Их работа и патриотизм обеспечивают высокий боевой дух наших бойцов. Специальная военная операция сплотила армию и народ. Ежедневно более 1500 человек подают заявление о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Более 4 тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи. В 7 раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды. В украинской армии наблюдается обратная тенденция. Количество иностранных наемников сократилось в 6 раз. Отдельно хочу поблагодарить волонтеров, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Только студентами изготовлено свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, что позволило укрыть 4 батальонных районов обороны. Учащимися вузов сдано более 17 тонн донорской крови и продолжает это делать. Многим бойцам это спасло жизнь. Можно сказать, вся страна оказывает поддержку вооруженным силам и объединилась вокруг руководства государства. Верховный главнокомандующий в ходе подведения итогов года отметил, что государство полностью обеспечивает потребности войск. Помимо 100% обеспечения группировок войск созданы резервы. По 500 тысячам комплектов вещевого имущества и средств индивидуальной бронезащиты, 300 тысяч индивидуальных аптечек, 160 автомобилей для эвакуации раненых. Ежегодно для восполнения расхода в группировке войск ежедневно, еще раз повторюсь, доставляется до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива, а также 2 тысячи тонн продовольствия и 1500 тонн питьевой воды. Уровень денежного довольствия военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тысяч рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач. производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника. Все положенные выплаты производятся в установленные сроки. Вопрос выплат держится на особом контроле, и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно. Участники специальной военной операции в первоочередном порядке обеспечиваются жильем. На эти нужды выделено 40 миллиардов рублей. Для повышения эффективности работы по предоставлению социальных гарантий военнослужащим и военным пенсионерам создается военно-социальный центр Министерства обороны, работающий по принципу одного окна. Упрощена процедура получения удостоверения ветерана боевых действий. Перешли на беззаявительный порядок их выдачи. Вручено уже 458 тысяч удостоверений. В ближайшее время выдадим их всем участникам. Все привлеченные для содействия вооруженным силам бойцы в зоне специальной военной операции, в том числе частных военных компаний, после принятых мер своевременно получают ветеранские удостоверения. Только за последний месяц выдано 50 тысяч таких удостоверений по решению Министерства обороны. Со следующего года планируем перейти на электронное удостоверение ветеранов боевых действий. В целом опыт спецоперации показал, что вооруженные силы Российской Федерации способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих. На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях. Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружения, доведенным до 95%. В ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение современный ракетный комплекс «Авангард». Продолжается оснащение комплексом «Ярс». В авиационно-стратегические ядерные силы завершается поставка 4 стратегических ракетоносцев Ту-160М. В текущем году силами стратегической авиации проведено 20 воздушных патрулирований, в том числе 2 совместных с военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая. В состав военно-морского флота принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», вооруженный баллистическими ракетами «Булава». В сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров. Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитно-ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. Продолжается развитие учебной авиации. Благодаря поступлению новых учебно-боевых самолетов налет курсантов увеличился в среднем на 20%. С заданной эффективностью функционируют космические и наземные эшелоны системы предупреждения о ракетном нападении. В текущем году ее средствами обнаружено 78 пусков баллистических ракет различного типа, в том числе зарубежных, а также 168 запусков отечественных и иностранных ракет космического назначения. На космодроме Плесецк завершено строительство унифицированного технического комплекса для ракет-носителей «Ангара», что позволяет осуществлять весь спектр работ по подготовке к пуску ракет данного типа. Военно-морской флот получил 4 современные многоцелевые подводные лодки, 8 надводных кораблей. В результате, несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичное вооружение больше, чем страны НАТО. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», успешно выполнил задачи боевой службы в важных районах Мирового океана. За 263 дня им пройдено более 46 тысяч миль. Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих. Сформированы, полностью укомплектованы, оснащены две общевойсковые армии. Смешанный авиационный корпус, 50 соединений воинских частей, в том числе 4 дивизии, 18 бригад, 28 полков. С 1 декабря приступили к выполнению вашего, Владимир Владимирович, поручения по наращиванию вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек. В связи с отступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между Соединенными Штатами и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все 4 авиабазы. Соразмерно внешним угрозам численность вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих. В 2023 году выполнены все запланированные мероприятия оперативной боевой подготовки, в том числе 17 международных учений различного уровня. В августе текущего года в акватории Балтийского моря проведено военно-морское учение «Океанский щит-2023», в рамках которого военно-морской флот и воздушно-космические силы успешно выполнили задачи по защите морских коммуникаций и обороне побережья. Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения. В этом году проведена внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота. К ней привлекались более 25 тысяч военнослужащих, около 900 самолетов и вертолетов, порядка 160 кораблей. Тихоокеанский флот показал высокую готовность к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. С целью подготовки новых профессиональных кадров активно развиваем систему военного образования. В 2023 году открыта военно-инженерная академия в Красногорске и Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Статус самостоятельного вуза приобрело Балтийское высшее военно-морское училище имени адмирала Ушакова в Калининграде. Для повышения качества подготовки военнослужащих поставляются современные тренировочные комплексы. В образовательные программы учебных заведений Министерства обороны включены модули обучения по специальностям, применяемых беспилотных летательных аппаратов, робототехники, информационных технологий. Конкурс в военные вузы остается стабильно высоким. По данным специальности вырос до 4 человек на место. Многими зарубежными странами крайне востребован боевой опыт, приобретенный нами в специальной военной операции. Идем навстречу, делимся. В соответствии с вашим поручением продолжается поэтапное наращивание системы военной подготовки студентов гражданских вузов. Сегодня более 60 тысяч человек обучается в 120 военных учебных центрах. В следующем году их станет 137. Военной подготовкой будут охвачены все регионы России. Продолжается развитие сети довузовских образовательных организаций. Создано Суворовское училище в Иркутске. Наращиваются темпы военного и военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Развиваем отношения с вооруженными силами 110 государств. Продолжим курс на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. В текущем году провели 600 значимых международных мероприятий. Несмотря на угрозы санкций, все больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума «Армия». В этом году приехали делегации 83 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1 миллион человек. Заключены государственные контракты на общую сумму более 400 миллиардов рублей. в августе прошла 11-я Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 800 делегатов из 76 стран. Это по-прежнему самое представительное военно-политическое мероприятие в мире. В Минске проведен второй международный антифашистский конгресс. В нем приняли участие государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, а также представители 30 стран. Российские группировки войск продолжают оставаться основой и гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе. По военно-строительному комплексу все планы выполнены. Построено более 2700 зданий и сооружений. Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для размещения ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» построено 592 высокотехнологичных объекта. Ускоренными темпами создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности «Буревестник» и носителей беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». В Североморске завершено строительство энергоцентра для обеспечения объектов Северного флота. В основном пункте базирования Каспийской флотилии построена полноценная военно-морская база. Завершена реконструкция объектов аэродромов «Балтимор», «Липецк», «Чкаловский» для приема всех современных образцов авиационной техники. В рамках обустройства военных городков построено более 1000 зданий и сооружений, парковой и казарменно-жилищной зон. В ближайшие 3 месяца будет завершено строительство 9 новых современных военных госпиталей в регионах России. Введен в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус медицинского факультета Псковского государственного университета. В нем начали обучение 850 будущих военных врачей в интересах вооруженных сил. В Мариуполе военными строителями построено 18 жилых домов на 1880 квартир, школа и детский сад. Выполнен первый этап строительства современного комплекса Федерального медико-биологического агентства. В рамках восстановления водоснабжения Донецкой и Луганской народных республик завершено строительство 3 водоводов общей протяженностью более 250 километров, что позволило обеспечить водой свыше 1,5 миллиона человек. В соответствии с вашим поручением, подразделение железнодорожных войск продолжает реконструкцию БАМа на участке Улак-Февральск протяженностью 339 километров. Закончены основные виды земляных работ. Жилищные условия решены для 56 тысяч семей военнослужащих и 100 тысяч человек получают компенсации за поднаем жилья. Военнослужащим в этом году предоставлены жилищные субсидии на покупку и строительство жилья в размере 73 миллиардов рублей. Реализованы и крупные патриотические и культурные проекты. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. На сегодня Юнармия – самая крупная военно-патриотическая организация в стране, насчитывающая 1,5 миллиона детей и подростков. За год открыты 79 новых центров юнармейской подготовки, а их общее количество составляет 261 центр. Сеть учебно-методических центров «Авангард» стала основой начальной военной подготовки и системы военно-патриотического воспитания молодежи в стране. Практически реализовано ваше решение по созданию региональных центров в городах с населением свыше 100 тысяч. Приступили к их возведению в населенных пунктах с населением 50 тысяч человек. Всего создано 73 региональных центров, в которых прошли подготовку более 150 тысяч старшеклассников. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в целом все задачи, определенные на 2023 год вооруженным силам, выполнен. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Приоритетная задача на следующий год – продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач поставленных Верховным Главнокомандующим. Основные усилия в боевой учебе сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений воинских частей. Российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в изменяющейся обстановке. Реализовать комплекс мероприятий оперативной боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на восток. Подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024». В ракетных войсках стратегического назначения завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат». Принять в состав от авиационных стратегических сил 2 стратегических ракетоносца Ту-160. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», а также 3 подводные лодки и 11 надводных кораблей. Нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». А поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Продолжить работы над другими перспективными образцами. Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысяч человек. Обеспечить гарантированное своевременное строительство объектов военной и социальной инфраструктуры с учетом возрастающих потребностей вооруженных сил. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашими поручениями в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие российской армии и повышение ее боевых возможностей. Подробные итоги деятельности обсудим в ходе закрытой части заседания коллегии. Благодарю за внимание.
Уважаемые товарищи, мы вот в этой части работу заканчиваем сейчас. Ну, как обычно, перед тем, как завершить, я скажу несколько слов. Вряд ли это будет что-то новое совсем. Ну, и тем не менее, с учетом ситуации, в которой мы живем, трудимся, воюем, не сказать об этом тоже было бы неправильно. О чем хочу сказать? Еще раз вернуться к теме, связанной с причинами конфликта, который мы переживаем. И начну. Здесь аудитория подготовленная. Тем не менее, считаю это важным. Еще раз подчеркнуть некоторые вещи. Сказать о причинах сегодняшнего конфликта на Украине. Давайте вспомним, что сразу же после развала СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей пятой колонной, и вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, и уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад. Вот. Ну, неважно, там разные люди есть, не будем всех мазать одной краской, тем не менее. Противник-то знал, для чего он это делает, и знал, с кем ему надо работать. И с этой пятой колонной, и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами активно работал над решением задачи разложения самой России. Параллельно, не менее активно, действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все государства, вновь образованные независимые государства, бывшие республики Союза Советских Социалистических Республик. Особый опор всегда, еще до развала Советского Союза, всегда делался противником на Украину. Ну, во-первых, исходя из ряда исторических соображений, исходя из того, что очень много бывших нацистов перебрались на американский континент, в частности, в Канаду, в США. Была хорошая база, и с ними работали, там целые институты были созданы, которые работали только по этой тематике. Они готовились. И как только развал состоялся, они взялись в полной мере. У нас работали внутри, а там с удвоенной, утроенной силой. Почему? А потому что всегда считали, что значит, Россия, утратив вот такой потенциал, она уже никогда не вернется на свои прежние геополитические позиции и не будет представлять какую бы то ни было угрозу как конкурент, хотя бы как конкурент. Ну и саму-то Россию, как мы знаем, планировали поделить частей на 5. Они не скрывали этого, же все обсуждалось в открытую обсуждалось. Вот. Но над Украиной работали отдельно. Ставку, конечно, делали прежде всего на националистов, забыв при этом, что эти самые националисты крайне – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. И не ничтоже сумнящие позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких как Бандера и же с ним. Ну, мы сделали все на протяжении десятилетий, все для того, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому. Россия в политическом плане, конечно, все это тоже хорошо знают, делала упор на Юго-Восток. Ну, это почему? Ну, потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, что бы ни стояло у них там в паспорте. У них единственный родной язык русский, вся культура, традиции русские. Все это наши люди. Мы всегда делали упор на эту часть Украины. И это имело важные внутриполитические последствия. Потому что не позволяло это крайним националистам добиваться реальной власти легальными политическими средствами. Всегда те политические силы и те политические лидеры, которые претендовали на высшие посты в государстве, всегда должны были учитывать мнение избирателей Юго-Востока Украины. Всегда. Без них невозможно было прийти к власти. Но как только к власти приходили, сразу же про них забывали, про их интересы и наказы никто не вспоминал, и сразу же подчинялись действиям крайних националистов, которые вели себя активно, наступательно, агрессивно. И сразу перебирались на их повестку дня политическую, внутриполитическую. Мы старались с этим бороться. Там, какими средствами? Ну, прежде всего, экономическими. Ну, вы знаете об этом. По бросовым ценам там энергоносители продавали, кредиты, кооперация. Ну, все делали. Вот поверьте, все делали для того, чтобы, набравшись терпения, все делали для того, чтобы выстроить отношения. Нет. Ну, вот Запад с упором на этих активных, агрессивных, на эти активные, агрессивные националистические силы на Украине, ну, просто не оставил нам никакого шанса. Но и они столкнулись с тем, что невозможно легальными средствами добиться окончательно своих целей и перетащить всю Украину на свою сторону. Но не получается. Но есть этот Юго-Восток, который приходит на выборы и голосует за тех, кто говорит о необходимости хороших отношений с Россией. Вот что происходило в реальной жизни. Но не получается из десятилетия в десятилетие. Никак не получается. На что пошли в конце концов? На госпереворот. Да, конечно, там масса было проблем на Украине. Внутренних, экономических, социальных, несправедливости много. Но зачем же госпереворот? Идите на выборы. О чем нам все время говорили. Только политическими средствами. Только так. Только в рамках Конституции. Где все это? Неохота здесь. Камера работает. Жесты определенные показывать. Да? Ну, вы понимаете, какие жесты мне сейчас хочется показать. Вот чего они нам показали. Вот чего. Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удается. Воспользовались
промахами, просчетами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти националистические силы агрессивные, и совершили госпереворот. Непонятно зачем, но просто чтобы вот решить проблему раз навсегда и все. Но в этом смысле, конечно, они добились своих целей. Но нам ничего не оставалось, как поддержать Крым. Ну, иначе там резню бы устроили. Но возникла проблема Донбасса. Ну, вы же знаете, мы спокойно старались договориться. В целом мы были готовы к тому, чтобы на определенных условиях, прописанных в Минских соглашениях, постепенно бы восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс, на определенных условиях, с тем, чтобы не подвергать опасности людей, которые там которые там проживают, чтобы там были созданы необходимые условия и гарантии их безопасности. В этом весь смысл Минских соглашений. Хотя если бы украинские власти и хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей, все постепенно, я думаю, я искренне говорю, постепенно бы все срослось. Но они и не пошли на это. Они сразу же развязали там фактически войну. Прямо в 2014 году. Но я говорю откровенно уже, все, на самом деле, для тех, кто участвовал в этих событиях, не секрет никакой. Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что-то начало происходить. И Запад, особенно там за океаном, они с удовольствием на это наблюдали. В этом смысле они, конечно, нас, ну, если можно сказать, переиграли. Вот это использование агрессивной позиции вынуждало нас на какие-то ответные действия. Ну, а потом просто отказались от всяких Минских соглашений, публично об этом сказали, а потом и западные лидеры об этом тоже не постеснялись публично сказать, что это была просто завеса для того, чтобы возрождать или, наоборот, даже не возрождать, а строить современные вооруженные силы Украины. Для чего? А вот это вторая часть марлезонского валета. Для того, чтобы втащить ее в НАТО, в Украину. И мне это все время говорили. Ну сейчас, чего ты боишься? Сейчас же мы их не возьмем. Я говорю, сейчас. А завтра? И когда это завтра наступит? Через год, через два? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства, даже через 10, через 15 лет это неприемлемо. Что такое сегодня нет, а завтра? Значит, цель однозначно – втянуть Украину в НАТО. Вспомним, я сейчас только с трибуны говорил, мы уже постоянно об этом говорим. В 91-м году еще сказали, не дюйма на восток. Хрена с два, не дюйма. Вот они же у нашего забора здесь торчат. И торчали. Прибалтику забрали, там всю эту самую Восточную Европу забрали. Тоже зачем? Были всякие разные предложения, вполне приемлемые для всех. Ну просто такая страна, я много раз уже говорил, здесь повторю, такая страна, как Россия, не нужна. Слишком большая. Поделить надо, себе подчинить кусками, как они кусками себе Европу подчиняют. Ну сейчас я еще об этом скажу. Ну так вот. Довели практически, развязали войну в 2014 году, в которую постепенно, к сожалению или нет, у нас выбора другого не оставалось, и нам пришлось втянуться. Заодно решили и другую для себя достаточно важную задачу, которую обстановку разрядили для себя. Их очень беспокоило сближение России с Европой. Очень. Они там должны быть хозяевами. Все время пугали. Вот, злобная Россия вам угрожает. Я же со многими лидерами общался, и мне говорят, чего они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой. Да мы и сейчас не собираемся. Вот руководство Соединенных Штатов говорит, вот если и НАТО, вот если сейчас на Украине Россия победит, следующая страна НАТО. Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда. Не были нужны, и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут. А для чего так говорят? Чтобы побудить их деньги платить. Вот для чего. Соединенные Штаты, решив свои вот эти задачи текущего плана, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели. К сожалению, Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд. Наша, исконно российская. Мы не могли так поступить. И они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт. Добились в этом смысле своей цели. Растащили Россию и Европу. А сейчас перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная, бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике. Там, знаете, куда пальцем не ткни, какое-нибудь крупное средство массовой информации в Европе. Конечный бенефициар – какие-нибудь американские фонды через 3-4 прокладки. Все там, все за океаном. А это влияние на политическую жизнь. С молодых ногтей, со студенческой скамьи еще приобретают там спецслужбы, значит, своих сторонников. Мы это знаем. И работают с ними, тащат их, значит, на политический олимп европейских стран. Но не так просто. Вот европейские граждане начинают осознавать, что происходит. И поэтому в самой Европе начинается определенный сдвиг. Я сейчас даже не говорю про проблемы экономического характера. Они есть, они всем хорошо известны. Это все в документах, это не только в демонстрациях там, в европейских странах, это в документах. Ведущие индустриальные экономики Европы в минусе. Они ушли в рецессию. Но и в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения. Но они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге. Но это их выбор. Это выбор народов Европы. Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся в это вмешиваться. Но что точно мы будем делать, это мы будем отстаивать свои интересы. Потому что то, что Штаты сделали в Украине, вот я сейчас вот рассказывал, по сути, они не дали, лишили нас шансов нормальным политическим образом выстраивать отношения с этой страной. Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. Вот в 14-м году совершили госпереворот, и все, и пошли, и дальше пошли по этому беспределу. Ну, просто вынудили нас отвечать на этот беспредел. Но что касается Европы, ну, повторяю, там осознание у населения приходит к тому, что их используют в своих интересах другие страны, и прежде всего США. Ну, приходит и приходит, это их дело, мы туда вмешиваться не собираемся. Но что я хотел бы сказать в завершении. Единственным гарантом, тоже я где-то уже я говорил об этом, у меня это проскакивало, единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. Россия, когда создавала Советский Союз, передала просто так, вместе с населением, огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию. И западные земли Украины. Ну, мы же знаем все, как Украина получила это. Сталин отдал после Второй мировой войны. Отдал часть польских земель. Львов и так далее. Сколько там? Несколько областей. Крупных. Там 10 миллионов человек проживает. Чтобы не обижать поляков, компенсировал их потери за счет Германии. Отдал восточные земли Германии, Данцигский коридор, да и сам Данциг. Часть отобрал у Румынии, часть у Венгрии. Все отдал туда, в Украину. Это и люди, которые там живут, многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, 100%, они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, и прежде всего Польша, спятый видит вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем. Но свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России. И в Европе, и в Соединенных Штатах. Хотят договариваться? Пусть договариваются. Но только исходя, мы будем делать, исходя это из наших интересов. Вот. Конечно, Россия не сможет этого сделать без крепких, надежных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. И самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на народы, на другие народы Российской Федерации. У вас сейчас все есть. И Родина ждет от вас отдачи. Спасибо.